Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Темы дня.
Здравствуйте, люди. Мы собрались сегодня по печальному поводу. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний русский царь Николай II вместе с членами его семьи и свиты был расстрелян в Екатеринбурге. Что же было это за событие? Самое главное, нужна ли нам монархия сейчас и в каком виде? И каковы взгляды нынешних наследников Николая Александровича на важнейшие общероссийские вопросы, например, ту же вакцинацию? Вот разобраться в этом нам поможет наш гость Александр Закатов, кандидат исторических наук, директор канцелярии Российского императорского дома. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот начнем с самого животрепещущего вопроса: позиция Российского императорского дома относительно вакцинации.
Когда произошла эта беда и пандемия стала распространяться по миру, великая княгиня Мария Владимировна обратилась к соотечественникам и в России, и во всем мире с призывом соблюдать все нормы, которые предписывают медики и государственные органы. Ну и в дальнейшем, когда стали появляться сведения о вакцинах, о том, как они действуют, когда Россия, в общем, оказалась первый, кто предложил уже эффективную вакцину, великая княгиня, конечно же, призывает очень, естественно, хорошо подумать и сделать взвешенные решения, принять взвешенные решения, но вакцинироваться, использовать те средства, которые предлагает наука. Она здесь солидарна с православной церковью, с другими традиционными конфессиями, которые тоже, не оказывая давления на совесть верующих, все-таки рекомендуют это сделать, потому что духовного вреда в вакцине, безусловно, нет. Что касается ее эффективности, конечно, наверное, со временем появятся более совершенные способы борьбы, но вреда тоже нет. И в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, вакцина поможет легче хотя бы перенести болезнь, если она все-таки кого-то постигнет. Я имею право об этом сказать, потому что я сам переболел коронавирусом, не успев, правда, вакцинироваться, и довольно тяжело перенес, хотя не самым тяжелым образом, но я видел, кто был рядом со мной, я имел возможность сравнить, и прямо это находился вот среди тех людей, которых задела эта беда. И сама государыня Мария Владимировна тоже переболела коронавирусом, правда, она в более легкой форме, но мы говорим об этом не теоретически, не так, что мы где-то прочитали статьи в интернете, а мы прошли через это сами.
Вопрос интимного характера, а ныне живущие члены императорской семьи вакцинировались?
Великий князь Георгий Михайлович и его невеста Виктория Романовна вакцинировались. Великая княгиня, в связи с тем, что она перенесла болезнь ранее, пока у нее есть противопоказания против прививки, но она собирается это сделать. И я тоже сделаю, как только станет возможным.
Опять же, интимный вопрос, а какой вакциной? Западной, русской, китайской?
Русской вакциной. Великий князь и Виктория Романовна привились российской вакциной. Великая княгиня тоже хочет российской привиться, пока она находится в Испании. Ну, я думаю, что можно будет, несмотря на все сложности, которые на международном уровне политического характера существуют.
Ну да, она со взаимным непризнанием вакцины, это важно.
Да. Вот. Но она именно хочет российской. Ну и я, естественно, тоже, потому что я живу здесь.
Хорошо, прежде чем мы перейдем к истории, давайте все-таки продолжим про общероссийскую проблематику. Некоторые регионы в излишнем таком рвении хотели внедрить обязательную вакцинацию поголовную. Вот какая позиция у императорского дома на сей счет?
Ну, насильственные меры всегда вызывают отторжение. Нужно действовать деликатно и мудро, объясняя прежде всего людям, убеждая их. Потому что если если бы речь шла о несомненной, вот бесспорной какой-то уже вакцине, которая бы точно, и просто были бы отдельные смутьяны, которые создавали революционные в этой области тоже настроение, то тогда можно было бы просто привлекать их к ответственности и объявить всеобщую вакцинацию, как это делалось, в общем, и в Российской империи, и в Советском Союзе, и во многих демократических странах в подобных случаях проводится это широко и в обязательном порядке. Но сейчас болезнь очень не изучена, она очень индивидуальна. Кто-то ее переносит почти незаметно, а кто-то умирает при начальных равных данных. Как будет действовать вакцина, тоже еще не все знают. Для того, чтобы мы могли сказать, что она стопроцентно действует именно так, как описано, наверное, потребуется еще несколько лет. Поэтому заставлять людей нельзя, но надо максимально вести разъяснительную работу, что это не вредно, что это может помочь, что это спасет многие жизни, и не только наши, но еще и окружающих. Это очень важно и нужно делать деликатно, без насилия, потому что иначе мы можем столкнуться просто с дополнительным фактором социальной напряженности.
У нас на линии Александр Закатов, кандидат исторических наук, директор канцелярии Российского императорского дома. И, в общем, обсуждаем мы печальный повод, очередную годовщину расстрела царской семьи. И да, мы к этому перейдем через пару минут, но, опять же, современность. Традиционно уже много лет на Урале проходит крестный ход ночью памяти вот царственных мучеников. И в этом году, опять-таки, наверное, из лучших побуждений, опасаясь коронавируса, светские власти попытались воспретить этот традиционный уже крестный ход. Вот какова ваша позиция на этот счет?
Здесь важно учесть несколько моментов тоже, потому что никогда такие вопросы линейно не решаются. Безусловно, меры предосторожности нужны везде и всюду, где происходит большое скопление людей. И понятно, забота государственной власти о том, чтобы сделать все максимально безопасно. Если это искреннее стремление, то всегда можно со всеми договориться, и мы видим, что церковь очень адекватно и очень разумно относится и даже иногда опережает некоторые светские структуры в том, чтобы внедрить меры защиты верующих. Но дело в том, что иногда общую беду используют для того, чтобы нагнетать нездоровые эмоции в отношении верующих, проводя светские мероприятия массово и допуская скопление людей в местах торговли, в общественном транспорте, как-то очень ревниво и нарочито относятся к религиозным мероприятиям, церемониям, а в общем это же тоже очень важно для людей, чтобы они чувствовали и помощь Божию. Для верующих, по крайней мере, это существенно, и они в этом смысле ощущают себя более защищенными. То, что мы видим на примере Екатеринбурга, к сожалению, показывает, что там власти не смогли найти правильную тональность во взаимоотношениях церкви и верующими. На наш взгляд, и это очень прискорбно. Доходят слухи, что даже губернатор неподобающим образом вел себя по отношению к митрополиту Евгению. Ну, я сам не был свидетелем, я могу об этом судить только из средств массовой информации, но это вдвойне тогда печально, и это свидетельствует о непрофессионализме. Просто нужно действительно было заранее обо всем этом договариваться, нужно было обеспечить какой-то консенсус, согласие и достичь компромисса, потому что люди уже много лет ходят на этот крестный ход, они начали это движение раньше. И если этот крестный ход отменяется волей государственной власти, то тогда нужно было это хотя бы за месяц, по крайней мере, объявить и подготовить. Затем, в конце концов, конечно, было объявлено, что крестный ход не запрещен, а просто государственная власть не будет поддерживать его, не будет перекрывать дороги, но это вообще абсурд. Потому что если гражданам разрешается идти, но они будут идти еще дополнительно, подвергая свою жизнь опасности быть задавленными машинами или
да, тем более в ночное
хаотично
время.
Двигаться, да, это просто уже ограничит с какими-то противоправными, может быть, даже действиями. Конечно, это дело юриста определить, но это очень странный подход. И, конечно, императорский дом очень огорчен тем, что государственная власть в Екатеринбурге, которая является священником, священным городом, в котором собираются очень много верующих людей, так себя повели по отношению к церкви и просто своим гражданам православного исповедания.
Но я хочу заметить, что, например, пару недель назад там прошла грандиозная, действительно грандиозная выставка «Иннопром», тоже в Екатеринбурге, и ее почему-то никто не отменял, ну, может быть, потому что на ней заключаются важнейшие инвестиционные контракты, вот когда, ну, не будем даже называть эти фамилии, когда местные чиновники думают о деньгах и бюджетах, то здесь почему-то никакой коронавирус не преграда. Вот когда вопросы духовные, ну, за духовность там же Ельцин-центр отвечает, как известно, в Екатеринбурге.
Ну, я надеюсь, что это не так, но во всяком случае во время крестного хода инвестиционные проекты не заключаются. Однако это не то событие, на котором должны быть решены какие-то коммерческие вещи. Однако зараза действует везде, и она заражает и миллионеров, и бедных, и богатых, и нищих, и убогих, и власть имущих. Так что здесь, очевидно, двойные стандарты и какое-то наследие эпохи богоборчества, когда внутри, в душе живет все-таки раздражение против именно церкви. Мы это часто видим. То есть не нравится ни конкретно патриарх, ни конкретно митрополит, там, Евгений, или конкретно Мария Владимировна Романова, а не нравится церковь, да, не нравится институция. Дом, не нравится та система ценностей.
Да, продолжим через несколько минут обсуждать с директором канцелярии Российского императорского дома Александром Закатовым трагическую годовщину расстрела последнего русского царя.
Темы дня.
Эфир продолжается. У нас на линии историк, глава канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. Мы собрались по печальному поводу. Годовщина расстрела императора Николая II и его семьи. И вот постоянно в эти дни возникает такое краснобесие всевозможных псевдокоммунистов, которые там кричат: правильно расстреляли, и так далее, и так далее. Вот давайте начнем сначала. Был ли вообще законен, легитимен такого рода расстрел?
Когда мы говорим о событиях революции, там вообще сложно рассуждать о какой бы то ни было легитимности в прямом смысле этого слова. Сама революция является беззаконием, неспровержением государственности, всей прежней правовой системы, попытка создать какое-то новое общество. И когда оно создано, то есть когда, наконец, большевики победили в гражданской войне, добились международного признания, приняли свои законы, мы можем сказать о фактической легитимации этого режима. Он существовал действительно, и Российская Федерация является правопреемником этого государства, так что сказать, что оно было от начала до конца незаконным, мы не можем. Но когда мы говорим о событиях гражданской войны, то понятно, что все там было хаотично. Однако, опять же, следует признать, что убийство царской семьи, как это часто называется в противоречии, было не просто убийством, это являлось казнью. Потому что решение о лишении жизни императора Николая II, членов его семьи и их служителей, сопровождавших их в изгнании, принимал государственный орган советского государства, Совет рабочих и солдатских депутатов.
В связи с этим... Именно местный, вот это местное, важно, уральский.
Да. Значит, здесь, ну, конечно, есть сведения и косвенные данные, что решение о расстреле было принято в Москве. Об этом есть, в частности, свидетельство Троцкого, который... передает в своих воспоминаниях разговор со Свердловым, а Свердлов был главой советского государства, председателем ЦИК. Но это косвенные данные. Официально решение принял местный орган власти, Уральский совет рабочих и солдатских депутатов. И об этом велась дискуссия, в том числе и судебное было расследование, и в обществе, конечно, и в прессе велась дискуссия.
Ну да, потому что я поясню, в чем проблема. То есть, если одно дело – это инициатива на местах, кстати, в Уральском облсовете было много и анархистов, там, и эсеров, не только большевики, это одна история. Если за идеей самой стоят тогдашнее руководство советского государства, там Ленин, Троцкий, Свердлов и так далее, то это совершенно другая история. Это, безусловно, акт государственного террора.
Да, но это в любом случае акт государственного террора. Вот я, с вашего позволения, закончу. Мы в 2005 году великая княгиня Мария Владимировна подала заявление о реабилитации своих расстрелянных родственников и получила отказ первоначально от Генеральной прокуратуры, потому что Генеральная прокуратура настаивала на том, что это было уголовное преступление, что Совет якобы превысил полномочия, то есть они, видимо, забыли, что революция прошла под лозунгом «Вся власть Советом». Они думают, что тогда Советы руководствовались современной теорией разделения властей. Но Советам принадлежала вся полнота власти, в том числе и на местах. И даже официально провозглашалось, что у них больше власти, чем в Москве. Что в конце концов там только все собираются, представители Советов, а так вся власть у Советов. И поэтому, конечно, Великая Княгиня не согласилась с этим незаконным решением и подала в суд. Мы прошли все судебные инстанции, начиная от районного суда и заканчивая президиумом Верховного суда Российской Федерации. На протяжении 3 лет мы получали отказы во всех этих судах, но в конечном итоге 1 октября 2008 года высшая судебная инстанция Российской Федерации, президиум Верховного суда, принял законное обоснованное решение. Он удовлетворил законное требование Великой княгини Марии Владимировны, признал членов императорской семьи жертвами политических репрессий и реабилитировал их в соответствии с законом. После этого, через некоторое время, были реабилитированы и другие Романовы, казненные большевиками, и сопровождавшие их тоже лица, потому что с ними были казнены и врачи, и шоферы, и обслуживающий персонал, и бывшие придворные. Вот все они, благодаря этому историческому решению, были реабилитированы. Так что, конечно же, в Екатеринбурге это официально признано современным российским государством, произошло не уголовное преступление, не убийство, а казнь от имени государства. Но слава богу, что после вот этого решения о реабилитации вопрос закрыт, решен, то есть это признано преступным решением, и нынешнее государство не несет больше за это ответственности.
Хорошо, я процитирую некоторые аргументы красных, что на тот момент Николай II уже больше года как был просто гражданином Романовым и отрекся, то есть говорить там о целенаправленном убийстве именно государя не приходится, и самое главное, что там Николай II проиграл русско-японскую войну, Первую мировую войну, допустил буржуазную революцию и так далее, то есть как бы с точки зрения красных вот это дает некую легитимацию насилию над ним.
Ну, во-первых, никакой статус и никакие ошибки, даже если они имели место, не являются основанием для бессудной расправы, тем более от имени государства. Это преступная деятельность, так же, как нацисты совершали преступления, принимая какие-то свои законы, но не подвергая людей нормальной судебной процедуре. И здесь было то же самое, в общем, аналогично во всяком случае, и совершено преступление государством. Что касается оценки личности Николая II, его политики, то, конечно, каждый человек имеет право на свое мнение, и кто-то считает, что Николай II был слабым правителем, причем это не только коммунисты, но и в либеральной среде присутствовало такое мнение, в среди части эмиграции тоже, даже среди монархистов иногда встречаются люди, которые говорят, что он был слабый правитель. Это частное мнение отдельных лиц. И они имеют право, безусловно, у нас свобода слова гарантирована Конституцией, имеют право высказываться. Но это никак не может оправдывать расстрел, и тем более это никак не может оправдать расстрел супруги, сына и дочерей, и служителей, которые точно не несли ответственность. И никакой за политику Николая II, даже при самых негативных ее оценках. Ну, если разбирать каждый конкретный случай, то русско-японская война действительно закончилась не самым удачным образом, но Первую мировую войну, прошу прощения, проиграл не Николай II. Не он ее начал, потому что Германия объявила войну России, и это также глупо, и, в общем, теперь уже даже, я бы сказал, отчасти преступно говорить, что Николай II развязал Первую мировую войну, как и говорить, что СССР развязал Вторую мировую войну. Теперь это чревато некоторыми даже последствиями. Но логика абсолютно та же. И в том, и в другом случае не Россия объявила войну, а ей объявили войну. Но после первого года тяжелого, потому что мы еще, конечно, были не готовы, Россия сумела мобилизоваться. В царстве Николая II, мы видим, в ходе Первой мировой войны враг находился на линии западных рубежей. Он не угрожал ни Петербургу, не подходил к Москве, не брал Царицын, не захватил ни Киев, ни Ригу. Ригу. Ну, там, да, в Прибалтике еще были какие-то территории потерянные, прошу прощения.
К Риге к 17-му году подошли.
К Риге подошли к 17-му году, но все равно это были западные территории, очень далеко от главных промышленных центров и политических центров России. И, в общем, как известно, готовился уже парад в Берлине, то есть была предрешена победа Антанты, в состав которой входила Россия, а помешала этому революция. Кто ее готовил? Ее готовили, конечно, частично либеральная оппозиция, революционные партии разные, которые вы упомянули, эсеры, анархисты, но и большевики тоже. Когда говорят, что они якобы пришли и спасли страну, прошу прощения, они точно так же участвовали в подготовке революции, просто они были на первых порах маргинальной силой, были более влиятельной революционной партией. Но, в общем, именно они провозгласили лозунг превращения Первой мировой войны в гражданскую войну и целенаправленно к этому шли, и в конце концов достигли своей цели, но для России это было трагедией и бедой.
Мы с Александром Закатовым продолжаем обсуждать годовщину трагедии убийства Николая II и членов его семьи в Екатеринбурге. Остается буквально полторы минуты у нас. Вот в 2015 году Следственный комитет почему-то возобновил следствие по этому преступлению. За 6 лет какие-то подвижки были?
Следственный комитет возобновил расследование, потому что до сих пор не решен вопрос в церковно-общественной сфере, и для церкви, и для общества, для многих, по крайней мере, людей, те останки, которые похоронены в Петропавловском соборе в 1998 году, находятся под сомнением. То есть некоторые вообще отрицают, что они принадлежат царской семье, некоторые сомневаются. И официальной позиции церкви по этому вопросу не высказано. Надо сказать, что государство пошло навстречу церкви и, учитывая все сомнения, все вопросы, которые накопились, вот, возобновляло, то есть дело закрывалось, потом оно опять открывалось, и начинались новые экспертизы, были использованы новые методы исследования. Российский императорский дом с уважением относится ко всем честным и профессиональным людям и с той, и с другой стороны. И к тем, кто убежден и, исходя из своих данных, утверждает, что это останки подлинные, и к тем, кто сомневается в этом. Но самое главное, что это должны быть люди, профессионально понимающие, что происходит и о чем идет речь. Потому что в общественном поле очень много мифотворчества, очень много выдумок, очень много совершенно невежественных выступлений, которые только обостряют социальную напряженность вокруг этого вопроса. Надо понимать, что для церкви и для императорского дома это очень важно, и это было бы большое счастье, если бы екатеринбургские останки оказались мощами, потому что для церкви это еще одна святыня, а для императорского дома это еще и останки их родных.
Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков, Александр Закатов.
Темы дня.
Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с главой канцелярии Российского императорского дома Александром Закатовым в связи с трагической годовщиной убийства последнего русского царя. Александр Николаевич, настоящий фурор произвела статья Владимира Путина о русско-украинском вопросе. И ведь действительно очень многие исконно русские земли, которые в том числе цари русские собирали нелегитимно, ну, по крайней мере, как написано в этой статье, были переданы каким-то новым постсоветским образованиям. И здесь, с другой стороны, мы вступаем в противоречие с нашими собственными словами, потому что Россия неоднократно говорила, что она является гарантом суверенитета постсоветских государств. Вот есть ли какая-то позиция на сей счет у Российского императорского дома? Все-таки надо ли нам собирать русские земли? Является ли русский народ расколотым после 1917-1991 года? Если является, то как, каким образом собирать?
российский народ и русский народ, который до революции назывался великорусским, а русскими считались именно и великороссы, и малороссы, и белорусы, то есть и украинцы, и белорусы, является расколотым по очень многим позициям, по очень многим, так скажем, направлениям. Это не только национальная граница, проведенная большевиками волюнтаристским образом, но еще, конечно, и идейно, и разбросана по всему миру, и находится в разных условиях. С этим спорить, наверное, трудно. Но что касается статьи президента Владимира Путина, то она чрезвычайно созвучна позиции Российского императорского дома. Я хочу сказать, что когда она вышла, то мы, в общем, редко делаем такие вещи, чтобы не вмешиваться никак в политику, но эту статью разместили на сайте императорского дома и на страницах в соцсетях. Наверное, может быть, это был первый случай, когда просто полностью статья государственного деятеля современного российского государства была размещена без всяких комментариев, просто чтобы люди ее прочитали. Почему? Потому что в ней очень взвешенно и очень правильно с исторической точки зрения изложена вся история взаимоотношений и складывания нашей государственности, и украинской государственности. И эта статья написана с любовью к украинскому народу. Там нет никаких упреков. Там, если есть печальные размышления, то они касаются деятельности политических сил, которые сейчас в особенности стараются оторвать Украину от России. А то, что исторически мы являемся, конечно же, единым народом в сверхсмысле этого слова. Это, несомненно, это просто исторически так. Мы достаточно вспомнить, даже не углубляясь куда-то во времена Киевской Руси или Российской империи, просто Великую Отечественную войну. Как проливали кровь за единое Отечество. И русские, и украинцы, и все остальные национальности Советского Союза. В то время была уже другая идеология, было все другое. Но люди за Отечество свое, эта кровь наших предков, наших дедов и прадедов, все равно никак никуда она не уйдет, она пропитала нашу землю. Поэтому, безусловно, эта статья очень мудрая, очень взвешенная. И для императорского дома вот позиция не является это никоим образом противоречивой, потому что и мы говорим о том же. И великая княгиня и Мария Владимировна, и великий князь Георгий Михайлович, и мы, стараясь развивать их идеи, говорим о чем? Существует единое историческое цивилизационное пространство. Конечно, то, что произошло в 1991 году, это произошло. И те границы, которые были проведены коммунистами, они несправедливы, они не учитывают множество разных нюансов, они породили межнациональные конфликты, но это сложилось, и сделать бывшее небывшим невозможно. Поэтому и Российская Федерация признает существующие границы, и Российский императорский дом признает полностью суверенитет всех государств, которые образовались на территории бывшей Российской империи и Советского Союза. Великая княгиня посетила большинство из них. И Грузию, и Армению, и Украину, и Белоруссию, и Прибалтику ее покойная ныне мать, великая княгиня Леонида Георгиевна, Латвию посетила, и Приднестровскую Молдавскую республику, и Узбекистан. То есть, ну, можно еще назвать ряд регионов и независимых государств. Практически все это пространство Российской империи объехали. И везде, когда были в независимых государствах, встречали добрый прием и сами проявляли полную лояльность и полное признание законодательства и границ. Но при этом у нас остается единое пространство. Отечество не в смысле государства, которое должно всех там, допустим, опять объединить, а Отечество – то, что нам передано от наших отцов. И это никак, еще раз повторю, невозможно стереть. А тем более между славянскими народами, у которых единый язык, единая вера. Статья президента очень, еще раз повторю, созвучна идеологии Российского императорского дома.
Но меня-то поразило, что в этой статье, при том, что действительно я абсолютно разделяю ваши восторженные оценки, нету какого-то образа будущего. То есть, да, хорошо, там большевики нарезали несправедливо и так далее нашу землю, а дальше-то что? То есть, мы призываем там Украину дружить с Россией, чтобы что? Вот какой у нас образ будущего?
образ будущего. Да, эта статья носит исторический характер, то есть это скорее ретроспектива, чтобы показать, как мы жили раньше и какова традиция этих отношений. Я думаю, что за этим последует еще развитие данных идей. Я совсем не, знаете, не могу сказать, что я прям восторженно отнесся. Я просто вижу, что эта статья очень разумная и мудрая, потому что восторг был бы, наверное, действительно, если бы там вдруг был дан какой-то прогноз или какой-то рецепт всеобщего счастья. Но я думаю, что президент в данном случае честен. То есть он понимает, что пока проблема неразрешима, и пока жители Украины, граждане Украины, конечно же, не верят ни ему, ни своему руководству. Наверное, они изверились очень серьезно, они переживают глубочайший кризис. И ожидать, что они сразу, прочитав статью, даже очень хорошую, вдруг скажут: «Господи, что же мы наделали,
даже давайте на дружить». Языке.
Даже на украинском, даже если она была бы написана на всех диалектах, которые существуют на Украине, и для каждого села, и для каждого региона. Все равно... Это начало диалога. Вот я очень надеюсь, что эта статья и другие подобные выступления здравомыслящих людей, и политиков, и общественных деятелей, и деятелей культуры и в России, и в Украине, или на Украине, как кому нравится, будут способствовать началу диалога. Вот если это начнется, то уже в беседе, в обсуждении можно, наконец, вернуться с тех точек, на которые нас разнесла история иногда при участии недружественных нам сил, и чтобы мы немножко хотя бы сблизились и начали о чем-то
думать. Ну, хорошо, тогда более прямой, может быть, вопрос. У нас есть конкретная проблема уже 7 лет – это Донбасс. Вот какая позиция российского императорского дома? Донбасс нужно присоединить к России, его нужно, извините за выражение, запихнуть назад в Украину, его нужно оставить в состоянии подвешенной серой зоны, чтобы там обстреливали и убивали детей. Вот что делать?
Ну, конечно, последнее – это самое плохое, с этим никто согласиться не может. В общем и целом позиция императорского дома такова. В политику императорский дом сейчас не может вмешиваться, потому что он находится в других исторических условиях, он не обладает соответствующими полномочиями, компетенцией, он может только высказываться с точки зрения морального, религиозного подхода, ну и исторического тоже, делясь опытом. Вот с точки зрения императорского дома, конечно же, нужно предоставить возможность тем людям, которые живут в Донецкой, Луганской областях или республиках, в зависимости от того, кто как к этому относится, самим решить свою судьбу. Безусловно, нужно обязательно прекратить насилие. Об этом было сразу сказано, что эти вопросы никогда не решаются военными действиями. Никогда. Они решаются только на путях переговоров. И гибель мирного населения – это преступление. И за это, надо надеяться, когда-нибудь перед международным трибуналом ответят те, кто отдает такие приказы. Потому что конспирологию можно разводить какую угодно. Кто там участвует, в какой степени участвуют США, в какой степени участвует Российская Федерация, в какой степени участвует Буркина-Фасо или Лесото. Но то, что происходит там – это следствие конкретных действий властей Украины. Я очень надеюсь, что справедливость будет реализована еще в земной жизни. А в небесной жизни ответить за это очень придется серьезно. За гибель детей, за гибель стариков, за гибель женщин и вообще за гибель людей, и в том числе украинцев, и в том числе молодых ребят, которые там погибают неизвестно за что. Надо дать возможность людям самим решить свою судьбу. Конечно, в этом процессе должны принимать участие все стороны, и, безусловно, Украина, и Российская Федерация, и международные организации, Соединенные Штаты, и Европа. Пожалуйста, и Российская Федерация против этого, насколько нам известно, никогда не возражал.
Да, у нас на линии Александр Закатов, глава канцелярии Российского императорского дома, и мы продолжим через несколько минут обсуждение вопросов истории и современности, и самое главное, поговорим о том, возможна ли реставрация монархии в нынешней России.
Темы дня.
Эфир продолжается. У нас на линии историк, глава канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. Вот, Александр Николаевич, позвольте такой глупый, может быть, вопрос. А восстановление монархии в России возможно?
Конечно, императорский дом, который отказался бы от идеи монархии, это все равно, что церковь, проповедующая атеизм. Естественно, монархия, как идея государства семьи, которая объединяет народ на основе определенных религиозных и нравственных ценностей, остается в идеологии императорского дома, и он об этом говорит, и имеет полное право говорить свободно на основании 13 статьи Конституции Российской Федерации, которая гарантирует идеологическое многообразие в нашей стране. Но при этом российский императорский дом прекрасно понимает, что восстановить монархию сейчас просто невозможно. Для этого требуется подготовительный период. То есть, в принципе, императорская семья верит в то, что монархия может быть востребована народом. В это верят люди, которые окружают императорскую семью, которые ей верны, которые, даже не будучи рядом, ну, в той или иной степени разделяют их убеждения. Ну, это, возможно, будет когда-то, если сложатся исторические условия, и если сам народ этого пожелает. Но поверьте мне, что императорский дом не живет вот только мыслью, что будет монархия, и когда же она будет, и успеем ли мы, да, а если не мы, то наши дети будут жить при коммунизме, как говорят. Нет. Они исходят из того, что являются хранителями определенной системы ценностей и стараются быть полезными своей стране в тех исторических условиях, в которых они призваны. Вы знаете, для них, так же, как, в общем, и для их предков, власть – это не желанный плод, а тяжкий крест. Когда Михаила Федоровича призывали на царство,
да, в 1613 году
основатели династии, он с ужасом и его мать отнеслись к этому. Они отказывались. И кто-то говорит, что это было, дескать, ритуальным там отказом, чтобы покапризничать. Ничего подобного. Они действительно были в шоке, потому что они понимали, какая это страшная ответственность. И потом неоднократно, ну, мы видим, что, может быть, только в 18 веке были какие-то, ну, такие действия по захвату власти. И это было как раз некоторое снижение нравственного уровня. А в дальнейшем тоже, когда Николай I узнал, что ему предстоит царствовать...
Ну, будущий Николай I.
Да, уже ставший, в общем, Николаем I. То есть он в момент, когда он узнал, что его старший брат, цесаревич Константин, отрекся, он сказал своей жене: «Дорогая, наша счастливая жизнь закончилась».
Да, но вы сказали, что вот род Романовых и Мария Владимировна, великая княгиня, работают на благо России, а что конкретно они делают?
Ну, в современных условиях, конечно, императорский дом не обладает теми возможностями, которые были до революции. До революции это была богатейшая семья, и, конечно, они занимались благотворительной деятельностью за свой счет колоссально. Помимо государственной деятельности, они очень много делали в социальной сфере. Но сейчас императорский дом, конечно, продолжает сохранять эти традиции, уже без тех возможностей, но со своим авторитетом в международных кругах, со своими навыками и умениями в этой области. Великий князь сейчас большей частью проживает уже в России. Мы очень рады, что последние несколько лет он проводит на родине большую часть года.
Вопрос глупый, а где живет? Во дворце?
Нет, он живет в квартире в центре Москвы. Хорошо. Да, это не его квартира, ему помогли тоже благодетели, которые понимают значение императорского дома. Но он принимает участие в работе ряда благотворительных фондов, он входит в некоторые программы и проекты, которые предлагаются, и старается вот в этой области в первую очередь работать. Есть Российский императорский фонд, на сайте императорского дома можно зайти, и там перечислены все эти организации, в которых...
Да,
он...
Александр Николаевич, вы сказали про авторитет императорской семьи в международных кругах, но при всем уважении я не слышал, чтобы под влиянием какого-либо этого авторитета какая-либо страна там, например, отменила санкции или признала Крым российским.
Ну, вы знаете, это и до революции не было, и войны даже начинались, несмотря на близкое родство. Ну, насчет авторитета, конечно, есть понятие мягкой силы, которая, может быть, ну, исподволь смягчает. То есть мы не видим окончательного результата, нам кажется, что все плохо, но, может быть, было бы еще хуже. Все-таки, когда родственники общаются между собой, например, королева Великобритании Елизавета II, четвероюродная сестра великой княгини Марии Владимировны, они находятся в одинаковой степени родства к королеве Виктории. И, ну, конечно, они иногда общаются, конечно, они обмениваются какими-то мнениями, и, между прочим, я слышал мнение политиков, я сам политикой не занимаюсь, но, что, в общем, позиция правительства Великобритании по отношению к нашей стране более негативная, чем смягчающее влияние тех членов королевского дома, которые, ну, начиная с королевы, так неявно на это влияют.
Нет, но я бы хотел... А может, их мучает угрызение совести? Что ну, они хотели там прислать корабль за Николаем
II? Конкретно Великобритания, да. Ну, есть отношения и с другими, и с испанской королевской семьей, безусловно, потому что великая княгиня проживает в Испании, и у них с детства отношения и с почетным королем, и, конечно, с молодым, нынешним королем, и со многими другими, и с царствующими, и не царствующими особами. Они не только знакомы, они близкие родственники. И, конечно, они обсуждают в том числе и политические вопросы, но не принято среди династий, даже правящих, вмешиваться вот буквально в эти вопросы политики. Это дело правительств. Я когда говорил о связях, я имел в виду больше гуманитарные и культурные связи, то есть то, что касается благотворительности. Потому что даже в условиях войны, вы знаете, когда вот шла та же Первая мировая война, но в работе Красного Креста принимали участие и члены Российского императорского дома, и члены германского императорского дома, и других королевских и герцогских домов Германии. И вот они, шла война, да, люди убивали друг друга с двух сторон, но на каком-то уровне, вот в другой плоскости, они помогали облегчать друг другу положение раненых, пленных. То есть это очень комплексная проблема, но нельзя ее сбрасывать со счетов.
Радиослушатели задают мне вопрос. Мария Владимировна Романова, де юре императрица Всероссийская, является внучкой Кирилла Владимировича Романова, который, в свою очередь, был двоюродным братом Николая II. Но, опять же, вот это ваши критики утверждают, что во время февральской революции Кирилл Владимирович повел себя не очень хорошо. Это, мягко говоря, нацепил красный бант, значит, мобилизовал свой личный конвой, да, чтобы поддержать легитимность нового временного правительства и Государственной Думы. То есть, по сути, нарушил присягу. И, исходя из этого, они говорят, что и Мария Владимировна не очень легитимна.
Ну, вот они как-то дезинформированы, потому что все, что сейчас было сказано, это клевета. Я написал статью на эту тему, и каждый желающий может набрать Кирилл Владимирович в феврале 2017 года или что-нибудь подобное в любой поисковой системе. Прошу прощения за эту маленькую рекламу, но просто там опубликованы исторические источники. Здесь дело не в моей статье, не в моей интерпретации, а просто в ней приведены цитаты из множества документов той эпохи. И из них неопровержимо доказано, что Кирилл Владимирович не изменял присяге, а он вместе со своим дядей, великим князем Павлом Александровичем, как явствует из их переписки, делали все, чтобы, эта цитата, я цитирую, «всячески, всеми способами сохранить Ники престол». То есть они лавировали действительно, они пытались договориться с Временным комитетом Государственной Думы, а Государственная Дума – это был, в общем, государственный орган, и он продолжал действовать. Часто пишут, что якобы государь ее распустил, ничего подобного. Он приостановил ее заседание, но она не была распущена. То есть это был единственный государственный орган, который в условиях исчезновения правительства, которое самоустранилось, выполнял свои функции. Поэтому то, что они входили с ним в контакт, переписывались, то, что великий князь Кирилл Владимирович пришел в Государственную Думу во главе экипажа, это были части плана по сохранению Николая II на престоле и, разумеется, сохранение монархии. Документы хранятся в архивах, они опубликованы. Ни одного свидетельства ни о ком красном банте современного события нет. Это все напридумывали в эмиграции.
Ну,
это фейк, как сейчас говорят, вы совершенно правы. То есть это тогда не было интернета и не было этого слова, но фейков было не меньше, и они распространились. И потом, знаете, клевета становится от многократного повторения общеизвестным фактом по методу Геббельса. Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить.
Благодарю благодарю вас. С нами был историк, глава канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. Это радио «Комсомольская правда». И, Александр Николаевич, можем ли мы вас попросить, чтобы вы сейчас в эфире сказали: «Дорогие радиослушатели, я такой-то, слушайте радио «Комсомольская правда».
Спасибо. Дорогие радиослушатели, я призываю всех слушать и вникать в то, что говорится на радио «Комсомольская правда». Это одно из самых любимых мною мест, где я всегда имею возможность выразить позицию, довести ее, ну, а вам судить о том, что мы говорим, но замечательное место, где действительно дают возможность говорить.
Спасибо. Будем надеяться, что все будет хорошо, и Россия вернется к своим историческим корням.
Спасибо. Всем здоровья и помощи Божией.
Темы дня.